Продажа девственниц. Мужик Лев Толстой. Буренин кусает кони. Привет всем, с вами Павел Перец. Мы продолжаем нашу экскурсию по Невскому проспекту. 17 октября 1888 года в Борках произошло крушение царского поезда. Александр III, чудом уцелевший, как и его семья, приказал возглавить расследование человеку, которого он, не сказать, что ненавидел, но очень не любил. И тем не менее, только ему он доверил столь важное дело, поскольку понимал, что только Анатолий Кони, так его звали, проведет расследование беспристрастно. Сегодня мы поговорим об этом выдающемся юристе, о его гостях и об одном ужасном деле, которое он расследовал. И, конечно же, о доме на Невском 100, где он жил. Мужик Лев Толстой. Часов в 11 вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу, развлекаемый долетавшими из соседней квартиры, где жило семейство, занимавшееся торговлей под фирмой «Парфюмерия Росс», звуками музыки, командными словами танцев и топотом ног. Там справляли нечто вроде нашего старинного девичника, называемого у немцев «Полтербанд». Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я мужика в кабинет. И мы пробеседовали целый час. Я не обратил внимания, что музыка у соседей затихла, но когда Толстой стал уходить, и я вышел его проводить на лестницу, то мы увидели, что на ней в ожидании столпились гости парфюмерии «Росс». Декольтированные барышни и молодые люди во фраках. Толстой нахмурился, надвинул на самые глаза шапку и почти бегом побежал вниз. Оказалось, что служанка, увидев радостную почтительность, с которой я принял неизвестного мужика, усомнилась в его подлинности, стала из-за дверей вглядываться в его фигуру и вдруг была поражена сходством пришедшего с большим фотографическим портретом Толстого, подаренным мне Репиным. Она догадалась, в чем дело, торжественно провозгласила об этом в кухне и пошла писать «Губерния». Это отрывок из мемуаров Анатолия Кони, которые так и называются «Лев Николаевич Толстой». Дело происходило в 1897 году по адресу Невский 100, где Кони прожил больше 10 лет. Это были не самые его счастливые годы. После того, как была оправдана террористка Вера Засулич, Кони воспринимался многими как предатель самодержавия. Об этом мы поговорим более подробно в начале Гороховой улицы возле дома, где Засулич ранила градоначальника Трепова. Исполнявший должность прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, Анатолий Кони испытывал мощнейшее давление со стороны непосредственного начальника графа Палина и самого Александра II. Засулич должны были осудить, и она должна была оказаться за решеткой. А оказалась на свободе, поскольку была оправдана присяжными. После этого Кони оказался в долгой опале и периодически подвергался нападкам в прессе. Буренин кусает. Помните мой рассказ о доме номер 40 по Невскому проспекту, где располагалась редакция газеты «Нового времени»? Там еще работал знаменитый публицист Виктор Буренин, который «бежит по Невскому собака, за ней Буренин тих и мил, городовой смотри, однако, чтобы он ее не укусил». Когда в 1891 году Анатолия Кони назначили сенатором, Буренин стал кусаться. Он вспомнил про Калигулу, который сделал сенатором собственную лошадь и написал эпиграмму. «В сенат коня Калигула привел. Стоит он убранный и в бархате, и в злате. Но я скажу, у нас такой же произвол. В газетах я прочел, что кони есть в сенате». Но остроумный Анатолий Коня в ответ укусил Буренина. Я не люблю таких ироний, как люди непомерно злы. Ведь то прогресс, что нынче кони, где раньше были лишь ослы. Вообще своей, выражаясь по Чехову лошадиной фамилией, Кони игрался не раз. Уже в советское время его пригласили читать лекции в университет, который стал тогда называться Петроградским. Ему уже было за 80, он ходил опираясь на две палки, и надо ли говорить, каких усилий ему стоило добраться до Васильевского острова к месту работы. Помогли студенты. В 1920 году, после их настойчивых просьб, Анатолию Федоровичу предоставили средства передвижения – лошадь с бричкой из бывшего конюшенного ведомства. Но поскольку уже готовился проект сделать столицей Москву, конюшенное ведомство туда и переехало вместе со всеми лошадьми. Подумайте, лошади в Москве, «А кони в Петрограде», — иронично заметил Александр Федорович. Продажа девственности. После Анатолия Кони осталось богатое литературное наследие. Я хочу зачитать вам его короткий очерк, который называется «Темное дело». Не буду ничего комментировать, просто послушайте. В Петербурге жило семейство чиновника К, состоявшее из родителей, двух дочерей, замечательных красавиц и забулдыги брата. Старшая дочь была замужем, тоже за чиновником, но не жила с ним. Семейство познакомилось с богатым банкиром, который среди петербургских развратников слыл за особого любителя и ценителя молодых девушек, сохранивших внешние признаки девства, за право нарушения которых старый и безобразный торговец деньгами платил большие суммы. Почтенная семья решила представить ему старшую дочь в качестве девственницы и, по-видимому, получила кое-что авансом. Но кем-то предупрежденный о готовившемся обмане, банкир потребовал точного исполнения условленного, грозя каким-то имевшимся у него компрометирующим родителей подложной девственницы документами. Тогда вся семья, за исключением младшей дочери Надежды, решилась принести ее в жертву современному Минотавру, причем старшая сестра ее играла самую активную роль и была посредницей в переговорах, выговорив себе за это часть из общего вознаграждения. Но несчастная Надежда К, которой только что минуло 19 лет, приходила в ужас от той роли, на которую ее обрекала развращенная семья. Кроме того, она была влюблена, хоть и без доказательств взаимности, в красавца-офицера лейб-гвардии казачьего полка. Понадобились просьбы, слезы, настояния и всякого рода психическое принуждение и давление, чтобы побудить ее, наконец, согласиться отдаться в опытные жадные объятия старой обезьяны. Для этого назначен был день, в который сестра должна была приехать с ней к банкиру и затем, после роскошного ужина, оставить их вдвоем. Но произошло нечто неожиданное. Накануне своего жертвоприношения Надежда К. написала письмо любимому человеку в казармы, в котором просила приехать отобедать с ней в одном из загородных ресторанов. Около 5 часов дня она явилась в этот ресторан, взяла отдельный кабинет, заказала обед на двоих и приказала заморозить бутылку шампанского. Но ожидаемый сотрапезник не приехал. Прождав его до 9 часов вечера, не дотрагиваясь до обеда, но выпив несколько бокалов шампанского, Надежда К. уехала. Около 11 часов вечера она явилась в казачьей гвардейской казармы, где пожелала видеть своего знакомого. Его, однако, не было дома, и она, весело поболтав с тремя его товарищами, удалилась, сказав, что отправляется домой. На этом след ее потерялся. В 6 часов утра, дело было летом, какая-то дама, растрепанная и шатавшаяся, наняла на Знаменской площади извозчика и, подъехав к дому, где жило семейство К, дала извозчику полуимпериал, а на выраженное им недоумение махнула рукой и пошла в подъезд. Это была Надежда К. Она быстро прошла через комнату спавшего брата, потревожив его своим появлением и тем, что чего-то искала в столе, ничего не ответив на его вопрос. Через несколько минут в ее комнате раздался выстрел. Пуля прошла снизу вверх, не задев сердце, но произведя жестокое повреждение спинного мозга, выразившееся в быстром нарастании паралича верхних конечностей и языка. Понесшая убыток благородная семья не дала, однако, знать полиции, а пригласила находившегося в близких отношениях со старшую сестрой доктора медицины, преподававшего студентам медико-хирургической академии, известного некоторым научным работам. Он подавал первую помощь несчастной девушке, покуда она еще обладала речью. Но когда через несколько часов она уже не могла владеть ни руками, ни языком, было дано знать полицейскому врачу, который нашел Надежду К. в ужасном положении. Она не могла говорить и двигать руками, лицо ее выражало жесточайшее страдание, а когда врач, осматривая рану, обратил внимание на ее половые органы, то нашел, что они находятся в таком состоянии воспаления и даже омертвения, которое свидетельствует о том, что она сделалась жертвой, вероятно, нескольких человек, лишивших ее невинности и обладавших ею последовательно много раз. Никаких признаков насилия, однако, на ее теле найдено не было. Несчастная прострадала несколько дней, но на расспросы полиции и следователя отвечала лишь слезами и стонами, и, наконец, умерла от своей раны и от явлений острой уремии как последствия местного повреждения». Вследствие была привлечена старшая сестра, взятая на поруки упомянутым выше профессором, но несмотря на все усилия следователя и сыскной полиции открыть виновников совершенного над Надеждой К. злодеяниями и вообще разъяснить эту драму не удалось. Существовал ряд предположений, розыски направлялись то в ту, то в другую сторону, но это не приводило ни к чему и все обрывалось на роковом и вынужденном молчании покойной. В начале октября того года, когда все это случилось, ко мне пришел поручитель за старшую дочь, и с большим сознанием собственного достоинства сказал, что желает отказаться от поручительства за нее, так как разошелся и не хочет более иметь с нею ничего общего. Я сказал ему, что он может подать об отказе от поручительства заявление мне или следователю, но, воспользовавшись его пребыванием у меня, завел с ним разговор о существе этого дела. Он согласился со мной, что оно ужасно, и когда я сказал ему, в каких направлениях шли розыски, он заявил мне, что это все ложные пути, и если бы покойная могла теперь говорить, она бы и рассказала другое, весьма неожиданное, прибавил он, лукаво усмехаясь. «Но ведь вы были при ней, когда она еще говорила, конечно, расспрашивали ее, и без сомнения она вам сказала все, как другу семьи. Вы могли бы поэтому нас вывести из лабиринта, дать нам руководящую нить, ведь вы тоже возмущаетесь этим мрачным делом и не можете не жалеть несчастную девушку». «Ну, само собой разумеется», — ответил он совершенно спокойно. «Она мне все рассказала, и жаль мне ее, и возмущаюсь, а все-таки помогать вам не хочу. Ее не воротишь, а мне это невыгодно и неудобно. Впрочем, если вы дадите честное слово...» И он оглянулся на двери кабинета. «Что не только не передадите никому того, что я вам скажу, но ни в коем случае никаким способом этим не воспользуетесь, то я вам, как знакомому, для удовлетворения вашего любопытства, по дружбе, пожалуй, кое-что расскажу. Милостивый сударь, я с вами говорю как прокурор, а не по дружбе, которая между нами существовать не может. Тем более, что я не имею чести быть с вами знакомым и вижу вас в первый раз». «Ну вот вы уж и сердитесь. Если так, то я вам, господин прокурор, заявляю, что я ничего по этому делу не знаю. Даже и тогда, что старшая сестра погибшей заявила, что подделка ее невинности для господина банкира должна была совершиться при вашем техническом содействии? Нет, не знаю». «Но разве это возможно?» «Почему же нет? Для этого есть разные способы, между прочим, некоторые вяжущие средства. Я не в этом смысле говорю о невозможности. Но разве мыслимо, чтобы врач, профессор, руководитель молодежи служил своими знаниями такому презренному предприятию? Ведь это безнравственно!» «Эх, господин прокурор, зачем вы такие страшные слова употребляете? Нравственно, безнравственно. Нравственность-то ведь это понятие гуттаперчевое, растяжимое. Есть более реальные вещи. Возможность, целесообразность. О них только и стоит говорить. Так что вот-с». И он с напускным добродушием протянул мне руку, а когда я ее не принял, то с насмешливым удивлением пожал плечами и неторопливой походкой пошел из кабинета. Дело было прекращено судебной палатой. Вот такой вот рассказ, показывающий изнанку столичного Петербурга. Добавлю лишь, что Знаменская площадь, на которой Надежда К. наняла извозчика, это нынешняя площадь Восстания. Уже вскоре мы до нее дойдем. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Мы продолжим нашу экскурсию по Невскому проспекту в следующем выпуске. Пока.